Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и точно мне содрали кожу с сердца. Оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка. Сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою. «Здравствуй, сударь!» «Да ты ответь, не сердись, ну что ли?» Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше. Голова его беспокойно качалась, яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку к носу моему.
«Вот, видишь, я тебе гостинец принес».
Нагнувшись, поцеловал меня в лоб, потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметной на кривых птичьих ногтях.
«Я тебя тогда перед того, брат, разгорячился очень, укусил ты меня, царапал, ну и я тоже рассердился. Однако не беда, что ты лишнее перетерпел. В зачет пойдет.
Ты знай, когда свой родной бьет, и это не обида, а наука.
Чужому не давайся, а свой ничего. Ты думаешь, меня не били?
Меня у Леша так били, что в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что поди-ка сам Господь Бог глядел, плакал. А что вышло? Сирота, нищей матери сын,
а вот дошел до своего места. Старшиной цеховым сделан, начальник людям.
Привалившись ко мне сухим складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях, словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко. Его зеленые глаза ярко разгорались, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне.
«Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой, супротив Волги, баржи тянул. Баржа по воде, а я по бережку, босс по острому камню, по оспям,
да так от восхода солнца до ночи. Накалит солнышко затылок-то, голова как чугун кипит, а ты, согнувшись три погибели, косточки скрипят, идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачет, а слеза-то катится. Эх, ма, Улёша, помалковай,
идешь-идешь, да из лямки ты вывалишься, мордой в землю, и тому рад. Стало быть, вся сила чисто вышла. Хоть отдыхай, хоть издыхай.
Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа. Да так-то я трижды Волгу мать вымерял.
От Симбирского до Рыбинска, от Саратова до Сюдова, да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки. В этом многие тысячи верст. А на четвертый год уж и водоливом пошел. Показал хозяину разум свой.
Говорил он, и быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького сухого старичка в человека силы сказочной. Он один ведет против реки огромную серую баржу. Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду, пел басом какие-то песни. Потом снова молодо прыгал на кровать и весь удивительный, еще более густо, крепко говорил.
Ну, зато Алёша на привале, на отдыхе, летним вечером в «Жигулях» где-нибудь под зеленой горой. Поразложим, бывалочка, костры, кашцы варить. Да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, аж мороз по коже дерет, и будто Волга вся быстрее пойдет. Так бы человек конем и встал на дыбы до самых облаков. И всякое горе, как пыль по ветру. До того люди запивались, что бывало и каша вон из котла бежит.
Тут кашевара по лбу половником надо бить. Играй как хошь, а дело помни.
Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил, не уходи. Он, усмехаясь, отмахивался от людей.
Погоди там!
Рассказывал он вплоть до вечера. И когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня. Но и забыть об этом я не мог. Посещение деда широко открыло дверь для всех. И с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня. Помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка. Она и спала на одной кровати со мной. Но самое яркое впечатление этих дней дал мне цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов. Горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады. «Ты глянь-ка!» — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах.
«Вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много!»
«Чуешь ли, как вошел дед в ярость,
я вижу, запорит он тебя!»
«Так я начал руку эту подставлять. Ждал переломить спрут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат, бабаня или мать!» «Ну...» Пруд не переломился, гибок, моченый, а все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый. Он засмеялся шелковым ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил: «Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает.
Чую беда, а он хлещет».
Фыркая по лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близко и мне. Детский простой. Я сказал ему, что очень люблю его. Он незабвенно просто ответил: «Так ведь и я тебя тоже люблю. Зато и боль принял за любовь. Аль я стал бы за другого за кого? О, наплевать мне». Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь: «Когда тебя вдруг орять сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело, ты чуешь?
Вдвойне больнее, когда тело сожмешь.
А ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было, киселем лежи.
И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом.
Ты это помни, и это хорошо». Я спросил: «Разве еще сечь будут?»
«А как же», спокойно сказал цыганок. «Конечно будут, тебя поди-к часто будут драть».
«За что?»
«О, уж дедушка сыщет.
Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, ну тут лежи спокойно, мягко. А если он с оттяжкой сечет, ударит да к себе потянет лозину, чтоб кожу снять, так и ты виляй телом к нему за лозой, понимаешь?
Это легче».
Подмигнув темным косым глазом, он сказал: «Я в этом деле умней самого квартального. У меня брат из кожи, хоть голицы шеи». Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.
Когда я выздоровел, мне стало ясно, что цыганок занимает в доме особенное место. Дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою: «Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово, немал человек растет!» Дедья тоже обращались с цыганком ласково, дружески, и никогда не шутили с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое. То нагреют на огне ручки-ножницы, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием, или подложит полуслепому разноцветные куски материи, он сошьет их в одну штуку, а дедушка ругает его за это. Однажды, когда он спал после обеда в кухне на палатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный. Из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык. Они были неистощимы в таких выдумках. Но мастер все сносил молча, только крякал тихонько, да прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов и наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой. Даже за обедом, перед тем, как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин, и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадал где-то на голом черепе. Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала: «Бесстыжие рожи! Злыдни!» Но и о цыганке за глаза дедья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем. Я спросил бабушку, отчего это. Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне: «А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут. Вот они друг перед другом и хают его. Дескать, плохой работник. Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может. Дедьям-то это невыгодно будет, понял?» Она тихонько засмеялась. «Хитрят все, богу на смех. Ну, а дедушка хитрости эти видит, да нарочно дразнит Яшу с Мишей. Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали. Мне он самому нужен». А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль. Квитанция дорогая. Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе. И каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи, о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя она говорила, посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству. Я узнал от нее, что цыганок подкидыш. Раннюю весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке. «Лежит, в запон обернут», — задумчиво и таинственно сказывала бабушка. «Еле попискивает, закоченел уж». «А зачем подкидывают детей?» «Молока у матери нет, кормить нечем. Вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то». Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая и глядя в потолок: «Бедность все, Алеша, такая бывает бедность, что и говорить нельзя. И считает, что незамужние девицы не смей родить. Стыдно, дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести. Да я отговорила: возьми, мол, себе. Это Бог нам послал в тех места, которые померли. Ведь у меня 18 было рожено. Кабы все жили, целые улицы народу, 18-то домов.
Я, гляди, на 14-м году замуж отдана, а к 15 уж и родила. Да вот, полюбил Господь кровь мою. Все брал, да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а я радостно.
Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся. Получше себе взял. Похуже мне оставил. Очень я обрадовалась, Иван. Уж больно люблю вас, маленьких. Ну и приняли его, окрестили. Вот он и живет, хорош. Я его вначале жуком звала. Он, бывало, ужал особенно. Совсем жук, ползает и ужит на все горницы. Люби его, он простая душа. Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты. По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всеночной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани и по желтому чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных. А Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно вещал: «За архиереем поехали!» Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял: «Мешок забыли, монах бежит, тащит!» Связывал ножки таракана ниткой. Насекомое ползло, тыкаясь головой, а Вань кричал, прихлопывая ладонями. Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собой длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинками бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно: «Мышь — умный житель, ласковый, ее домовой очень любит. Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мир волит».